Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 стиха. Иоанна 20, 19. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Вечерняя встреча Христа с учениками, она тоже прошла по особому сценарию. Христос не стал являться в Иерусалим. Он не зашел ни во дворец Ирода, ни к Пилату, он не зашел ни в Синедрион, ни в храм. Он встретился с Марией, с двумя учениками, которые шли по дороге в Эммаус. А потом он пошел в горницу, где запертые, смущенные, наверное, дрожащие от страха, находились остальные апостолы. Потому что им было чего переживать, им было чего смущаться. Если взяли, арестовали, избили, убили, распяли их предводителя, их учителя, за кем они пошли, то они знали, что они все под подозрением, они все на виду, они все известны, их имена записаны. Они вполне понимали, что их может разделить такая участь. Их такая участь разделила, но десятилетия позже, годы позже. Они должны были сделать еще очень важное поручение исполнить Господа. И вот Христос, являясь им, Он прошел сквозь запертые двери, через стены, не разрушая. Он стал прямо посреди них и говорит: «Мир вам». Он им произносит приветствие, которое сегодня люди произносят на разных языках. Евреи говорят «Шалом», арабы говорят «Салам алейхам», «Мир тебе» желают этого мира. И Христос говорит «Мир вам». Он знал, что ученики в тот момент нуждались больше всего в этом мире. Потому что их сердце, оно было смущено, их сердце, оно находилось в тревоге, печали, крах их надежд. И очень хорошо выразил Клеопа. Он говорит: «А мы-то думали, что он тот, который спасет Израиля». Разочарование полное в жизни, смятение, и они не знают, что сегодня делать. Люди иногда находятся в таком состоянии. Мы иногда находимся в состоянии, когда мы не знаем, что делать, куда дальше идти. Прошлая жизнь, она обрушилась, новая жизнь еще не началась. И люди стоят в смущении, в переживании, хотят закрыться, привести в порядок мысли, чувства свои, состояние души. Вот тут Христос является и говорит: «Мир вам». Он первый раз произносит. Но видно, ученики поняли, что не видят духа какого-то. Поняли, что от переживания у них видение какое-то началось. Вот почему Христос им говорит: руки показал им, ноги показал, ребро свое, бок пронзенный. Посмотрите, это я. И когда они уже убедились, что это он говорит им вторично: «Мир вам». И дальше произносит фразу, которая не до конца нам понятна. Мне, например, она не до конца понятна. Если вам понятна до конца, после собрания объясните ее мне, после собрания. Он им говорит, дунул и говорит: «Примите Духа Святого». Что за фраза такая? Это не тот Дух Святой, который сошел в день Пятидесятницы. До этого события еще больше 40 дней. Он говорит, дунул и говорит. Здесь, конечно, мы вспоминаем, наверное, новое творение Божье, которое Он создал в саду Эдемском, и вдунул дыхание жизни в человека, живого, в Адама, и стал человек живой, душой живою. В этот момент мы вспоминаем, что Бог иногда вдыхает вот эту жизнь. И дальше Он произносит следующие слова. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Кто вообще может прощать грехи? Бог. А что за повеление или право, или привилегию, или ответственность Господь возложил на учеников и на их последователей? Я думаю, что это повеление, которое перешло, потом и переходило из поколения вот через передачу, через рукоположение, вообще через верующих, через церковь. Он говорит, кому простите, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Я думаю, что Христос явился уже с победой. Он победил ад, победил смерть. И когда Он говорил «мир вам», Он говорил о том, что Он совершил уже примирение неба с землею. Совершено дело искупления, и теперь люди имеют мир с Богом. И теперь люди имеют возможность получать прощение грехов. Но Бог не прощает грехи всем и сразу, и оптом. Христос говорит о том, что вам теперь доверена ответственность проповедовать о прощении грехов. Если мы читаем, например, проповеди того же самого Петра, он говорит, например, 2:38 Деяния, «Покайтесь, и да крестится каждый из вас для прощения грехов». «Покайтесь, и да крестится каждый из вас дальше для прощения грехов». Если мы посмотрим, то апостолы потом очень часто проповедовали о прощении грехов. Потому что это одна, наверное, это самая главная проблема современного человечества. Это не проблема, например, перенаселения, это не проблема нехватки продовольствия, да, это даже не проблема мира и войны. Это гораздо большая проблема, в которой находится каждый человек. И проблема эта находится в нем и с ним. Это проблема прощения грехов. И это главное благословение, которое принес Христос после воскресения. Он победил ад, Он победил смерть, и теперь Он имеет право прощать грехи. И грехи прощены, Он теперь делегирует это право своим апостолам, последователям, говорит, теперь вам надо прощать грехи. Ну, конечно, мы понимаем, что не люди. Мы можем прощать грехи какие? Которые сделаны лично против нас. И мы должны это делать, если человек просит прощения. Но здесь речь о другом. Здесь речь о том, скорее всего, идет о том, чтобы ученики проповедовали о прощении грехов. Чтобы церковь проповедовала о прощении грехов, о том, что Бог прощает грехи и на каких условиях, и как это происходит. Покаятесь и докрестится каждый из вас. И получите одно из благословений, и получите то, что прощение ваших грехов. И там, конечно, Господь еще дальше говорил. И мы говорим о том, что Христос, когда еще немножко вернемся, в Евангелии от Матфея, в 16 главу, и Он говорил Петру, 16:18, Матфея, «Я говорю тебе, ты Петр, то есть камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Мы тоже видим это, что Петру, как главе или руководителю, или пресвитеру первому первой церкви, столпу первой церкви, так скажем, дано было право ключей открывать и закрывать, разрешать или запрещать. Это и право, и великая ответственность. Мы видим, что здесь Господь тоже говорит ученикам своим о прощении грехов. Кому вы простите, тому простится. Конечно, мы понимаем и проповедуем о том, что грехи прощаются кровью Христа. Покаяние должны люди принести. Поэтому это очень важно. И дальше Господь говорит у того же самого Матфея, только мы перевернем страничку, Матфея 18 глава, там тоже есть о прощении грехов. Он говорит также о том, что если согрешит про тебя брат твой, ты, на тебе лежит ответственность. Тебя обидели, против тебя согрешили. Но ты не должен дуться, ты не должен оскорбиться. На тебе же лежит ответственность, если ты считаешь себя обиженным и оскорбленным, если ты считаешь, что против тебя сделали грехи, то ты пойди и обличи этого человека. Послушает хорошо, не послушает, скажи двум или трем свидетелям, которые были свидетелями этого на самом деле греха. Послушает хорошо, не послушает, тогда скажи церкви. И тогда церковь ему скажет этому человеку, что ты, человек, согрешил грехи, тебе надо покаяться, иначе ты будешь исключен или отвержен. Если он послушает, то ты приобрел, и церковь приобрела брата. Если не послушает, то будет он тебе как язычник или как мытарь. То есть извергли человека из состава церкви. Церкви дано право говорить о грехах. Церкви дано право вникать, говорить и призывать человека к покаянию. И церковь является той институцией или тем институтом, или тем Божьим посольством, инструментом Бога здесь на земле, которая, эта институция должна трудиться в том числе по освобождению людей от греха. Если, например, наше государство, общество, оно может только изолировать грешника от общества, оно может его наказать, оно может посадить его в какую-нибудь камеру или тюрьму. Это так происходит. И камеры, и тюрьмы сегодня заполнены. Но изменить человека, простить его грехи может только Бог. И церкви дано право помогать человеку освобождаться от грехов. И мы видим преступников, которых у нас, например, в церкви есть люди, которые были преступниками, которые были уже не единожды судимы, а сегодня Господь им простил грехи. Потому что верующие когда-то им объяснили, как они могут избавиться от этих грехов. Как им надо, в кого они должны уверовать, как они должны попросить прощения, и как они могут получить, и на каких условиях человек может получить прощение. «Иди и впредь не греши», — говорил Господь. Помните слова? «Чтобы не случилось с тобой чего худшего». Он прощает одного человека, исцеляя его. Он был больной 38 лет. Он говорит ему, встретив в храме, «Иди и впредь не греши. Что-то худшее с тобой случится». Мы имеем право и мы имеем даже обязанность от Бога проповедовать о грехах. Проповедовать о силе греха, проповедовать об опасности греха, о смертельной опасности греха. Проблема в современных церквях, что сегодня перестают проповедовать о грехе, перестают обличать о грехе. И люди живут с грехами. Есть такая проблема. Люди живут с грехами, это переходит на их детей, потому что родители живут в грехах, дети живут в грехах, их дети живут потом в грехах. И потом люди смотрят в церквях, огромное количество разводов, семьи распадаются и не знают, что делать. И когда начинаешь вникать в эту ситуацию в отдельных церквях, то понимаешь, что проблема в грехе, которую не обличали, не учили. Это право оставили на совесть самого человека. Церковь несколько устранилась от этой обязанности проповедовать о грехе, об освобождении от грехов, о прощении от грехов. И все отдало это на дело самого человека. Но Христос здесь говорит именно апостолам, как вот предшественникам Церкви Христовой. Он им говорит, что вы простите. Кому простите, тому простится. И на ком оставите, на том останутся. Грехи. Поэтому нам дано сегодня право, братья и сестры, как церкви, нам дано такое право служителям от имени церкви и по поручению церкви беседовать с людьми. Люди приходят часто на исповедь, люди приходят побеседовать и рассказать о своих грехах. И нам приходится вникать в то, что нам никогда не хочется вникать. Нам приходится слышать то, что не хочется слышать. Нам приходится слышать то, что живет потом у нас в сердце и в разуме. Мы не знаем, как это забыть. Однажды после братских таких разборов один служитель, диакон, приходил домой и был в крайнем смущении. Так он не знал, что делать. Его вот эти вот проблемы, которые есть в церкви, они его как-то гнетуще действовали. Его жена, Жинка, к нему приставала. «Ну, о чем вы там говорите? О чем? Скажи, скажи». Но однажды он не выдержал, рассказал, о чем было. И спокойно уснул. Утром она просыпается, говорит, «Я всю ночь не спала. Больше мне такого не рассказывай», говорит. Это на самом деле проблема. Когда мы приходим с каких-нибудь встреч или бесед, ты не знаешь, что делать с этими грехами. И я хотел бы каким-то образом снять с себя вот эту ответственность, обязанность говорить людям о грехах. Мне нравится говорить о благословениях, мне нравится говорить о защите Божией, благослови тебя Господь. Человек тебя всегда будет принимать. А когда ты говоришь человеку о его грехе, А его недостатки ты всегда вызываешь какую-то критику в свой адрес. А ты кто такой? А ты на себя посмотри. А ты вот и так далее. Я думаю, Господи, а надо ли оно мне это? Может быть, проще обойтись без этого, без обличения, не проповедовать о грехах, не говорить человеку о грехах. Пусть он живет, как живет. Пусть его Господь наказывает, пусть Господь с ним напрямую работает. И хочется так сделать, братья и сестры. Но с другой стороны, вот это повеление Господне. Кому простите грехи, тому простится. На ком оставите, на том останутся. Поэтому желание помочь человеку, любя Бога, любя ближнего, мы должны осознавать и понимать, что нам дано вот это право, вот эта ответственность церкви проповедовать о прощении грехов. Нам дано это право проповедовать о примирении человека с Богом, о том, что Христос пришел, о том, что Христос явился ученикам своим, апостолам за закрытой дверью и говорит «Мир вам!». Он привел их сначала в порядок их внутреннее состояние, когда они стали способны слушать. Он говорит им вторично «Мир вам», потом дунуло, потом говорит эти такие загадочные на самом деле слова. Поэтому в заключении, братья и сестры, что я хотел бы сказать? Какой бы вывод я хотел сделать? Конечно, привилегия и ответственность церкви прощать грехи или проповедовать о прощении грехов. Это привилегия. И это ответственность церкви. Поэтому вот такой вывод я хотел бы вам предложить сегодня. Первое. Нам надо просить прощения. Чем дольше мы ходим с грехами, тем больше вреда они нам приносят. Те же самые доктора говорят, приди ты на неделю раньше, нам бы пришлось бы меньше лекарств, антибиотиков и всего применять. Приди ты раньше, не пришлось бы делать тебе операцию. Мы могли бы как-то медикаментозными средствами тебе помочь. А теперь вот, извини, да. Поэтому нам надо просить прощения. Надо. Второе, нам надо прощать людей, которые у нас просят прощения. И третье, нам надо проповедовать в церкви о прощении грехов. И о том, что Бог прощает грехи, и кому, и на каких условиях, и как человек может получить прощение грехов. Чтобы люди получали прощение грехов, это одно из главных благословений, которое Христос дал и получил в результате своего воскресения, после победы над адом, над грехом, над смертью. Он отнес грехи туда, в ад. Он отнес их туда. Он сложил их там, и Он воскрес. И теперь Он имеет право прощать грехи. Это право Он делегировал таким видимым образом Дому, своим ученикам, своим последователям, церкви своей, служителям церквей. Он говорит, вникайте, разбирайте эти дела, которые есть у людей, развязывайте вот эти путы, в которых находится человек, помогите человеку выйти из этой могилы, как Христос сказал Лазарю, развяжите его. Пусть он идет, он уже не смертный, он уже живой, но ему надо только помочь. Бог его уже воскресил, ему надо только развязать вот эти пелены греха, которые на нем, пелены смерти. И пусть он идет и славит Господа и служит ему. Поэтому, братья и сестры, будем не забывать проповедовать о прощении грехов. Аминь.